говорит Радио Свобода. Участники Дня народного гнева требуют поставить власть под гражданский контроль.
Системный кризис, он затронет все слои населения. И банкроты будут, и нищие, все. Поэтому уровень жизни падает. Все идет к тому, что ждите революции, ребята.
Как победить финансовый кризис? Рецепты Бориса Березовского.
Все финансовые потоки в мире, и частные, и компании, должны быть прозрачны для всего общества. И надежда в том, что все станет прозрачным.
Писатели, актеры и музыканты просят президента России помиловать Светлану Бахмину.
Отпустите человека родить, отпустите человека к детям, отпустите молодую женщину.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вновь приходится начинать разговор о главных событиях недели с биржевых сводок. Самые мрачные новости, особенно с российских бирж, поступали в конце недели. Я попрошу нашего экономического обозревателя Сергея Синицкого рассказать о том, что происходило в последние дни на торгах. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Дмитрий. Действительно, самые последние новости, которые поступили в пятницу, радовать не могли. Обе главных российских биржи, площадки торговли акциями, были закрыты в середине примерно дня и будут оставаться закрытыми до вторника. Вообще, то, что происходило на российских биржах на минувшей неделе, с одной стороны, напоминало и повторяло то, что происходит на зарубежных биржах, с другой стороны, все-таки отличия уже начали проявляться. В частности, на крупнейших зарубежных биржах, особенно в Европе и в Соединенных Штатах, появились, ну так скажем, первые признаки того, что торги постепенно начинают возвращаться, ну, мало-мальски к привычным каким-то правилам. То есть, главные новости, на которые реагировали участники торгов, это те самые новости, на которые они реагируют всегда и в обычных условиях. Это сообщение о прибылях компаний. Либо они падают, и тогда акции, соответственно, дешевеют, либо прибыли компаний растут, и тогда их акции повышаются. Так вот, на европейских, особенно ярко это проявилось в биржах, одновременно на торгах могли дешеветь акции одних компаний, или, скажем, компании одного сектора, и при этом дорожать компании другого сектора. Эксперты говорят, что рано, видимо, пока еще делать выводы о том, что возвращается какая-то нормальная жизнь на эти биржи, но по крайней мере, хотя бы какие-то проявления нормальной ситуации уже налицо. В России же пока такие признаки или такие проявления не наблюдаются. Например, даже несмотря на те десятки миллиардов рублей или сотни миллиардов рублей, которые предполагается в пакете финансовой помощи предоставить и банкам, и российским компаниям, даже крупнейшие получатели этой помощи, их акции дешевеют. Скажем, только в пятницу акции Сбербанка, через которую пойдет, кстати, основная сумма как бы помощи государства, упали за день сразу на 20% примерно. Акции «Газпрома» тоже на 20%. «Лукойла», второй из нефтяных компаний российских, тоже примерно на 20%. То есть по российскому рынку эксперты пока еще делают вывод о том, что продолжается просто общий вывод капиталов из страны, что и отражается на котировках акций.
В четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг России до негативного. Что это означает?
Я здесь хотел бы сначала уточнить. Понижен не сам еще рейтинг, а только так называемый прогноз по рейтингу. Он действительно понижен на одну ступень, и здесь следует вспомнить о том, что предыдущее снижение этого же прогноза произошло буквально месяц назад. То есть второе снижение всего лишь в течение одного месяца – это симптоматично. Теперь уже после этого снижения следующий шаг, если он будет, будет уже снижение самого рейтинга, о котором вы говорите. Но вообще снижение рейтинга той или иной страны или той или иной компании – это всего лишь оценка, сторонняя, как бы независимая оценка способности компании или страны обслуживать свои долги и ничего более. Это значит, что если будет снижен рейтинг России через какое-то время, если это произойдет, это значит, что международные эксперты чуть больше начинают сомневаться в способности России, несмотря даже на огромные золотовалютные резервы, которые пока еще остаются, обслуживать в целом свои долги. И здесь, пожалуй, два процесса, которые идут фактически параллельно. С одной стороны, следует вспомнить о том, что высокий кредитный рейтинг России, тот относительно высокий, который сейчас еще есть, он в первую очередь обусловлен огромными золотовалютными резервами. Напомню, что еще в середине августа они составляли 597 миллиардов долларов. Прошло всего лишь два месяца, и они сократились почти на 70 миллиардов. Это очень большое сокращение. Это с одной стороны. И плюс они продолжают сокращаться примерно на 15 миллиардов долларов в неделю, что тоже очень серьезное сокращение. Но при этом следует помнить о том, что главный источник золотовалютных резервов России – это доходы от экспорта нефти. Если 3 месяца назад нефть стоила 147 долларов за баррель, то теперь она стоит 63 доллара за баррель. И даже пятничное решение Организации стран-экспортеров нефти абсолютно никак этому процессу не помешало.
Решение о сокращении добычи.
Абсолютно верно. Решение о том, чтобы сократить общий объем добычи странами ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей в день. Буквально в течение получаса, даже после того, как появились первые сообщения об этом решении министров стран ОПЕК, цены на нефть продолжили снижение, и в течение получаса снизились еще примерно на 1,5 доллара.
Это какое-то парадоксальное следствие.
Особо парадоксального, видимо, здесь ничего нет по одной простой причине. Если в нормальных условиях такое решение сократить или, наоборот, увеличить объемы добычи нефти действительно серьезным образом сказались бы на динамике роста цен на нефть, то теперь есть фактор один всеобъемлющий, гораздо более значимый. Это прогнозы очень серьезного замедления роста ведущих экономик мира, а именно они являются главными потребителями нефти. И если на следующий год Международный валютный фонд прогнозирует рост для экономики США, где потребляется почти четверть всей нефти мира, прогнозируется экономический рост всего лишь на 0,1%, а для стран Европейского Союза прогнозируется рост всего лишь на 0,2%, то есть фактически это на грани рецессии. Вот это и есть гораздо более значимый фактор, чем решение ОПЕК.
Спасибо, я благодарю нашего экономического обозревателя Сергея Сининского. На этой неделе несколько организаций обнародовали данные социологических исследований об отношении россиян к мировому экономическому кризису и его последствиям для страны. Эксперты отмечают, что граждане растеряны и не вполне понимают, что делать. Как показывает исследование Левада-центра, большинство опрошенных связывает причины кризиса с ситуацией на международных финансовых рынках. Вместе с тем, довольно значительная часть респондентов, 34%, возлагают ответственность за ситуацию на действия руководства России, считая ее результатом экономической политики последних лет. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что самым надежным способом вложения денег, по мнению примерно половины россиян, является покупка недвижимости. С 1998 года снизилась доля тех, кто отдает предпочтение вложениям в золото, драгоценности и иностранную валюту. И почти вдвое увеличилось число людей, считающих надежным хранение денег в Сбербанке. Говорит Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.
Я бы охарактеризовал ситуацию как такую дезориентацию в определенном смысле. Люди пока не очень понимают, к чему же все это приведет и как это скажется на нас. Обычно это происходит в ситуации, когда информационный поток, в котором оказывается человек, он разнонаправлен, противоречивая поступает информация, сам человек недостаточно компетентен, чтобы в ней разобраться, но при этом лично на себе, на своем кошельке, он пока каких-то ощутимых последствий обсуждаемой ситуации не замечает.
При этом все заметнее признаки недовольства элит, понимающих, что проблемы в экономике страны вызваны не кознями Запада, а решениями российских чиновников, говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики Евгений Гантмахер.
Вместо того, чтобы обвинять этот Запад, который внес к нам эту заразу какую-то вот в виде финансового кризиса, надо понимать, что мы в основном сейчас будем страдать из-за собственных проблем. Обратите внимание, что вроде бы была апатия, да, политическая. Вот последние годы все говорили, ну где это гражданское общество, где этот бизнес? Но почитайте, что сейчас начали писать капитаны нашего бизнеса. Там Александр Николаевич Шохин выступает с таким заявлением политическим, причем неоднократно. Даже, не побоюсь сказать, клуб 4 ноября, это сердцевина Единой России. И там адвокат Макаров, депутат, говорит с трибуны какие-то совершенно жесткие слова в адрес того, что происходит в нашей экономике, критикуя правительство, не побоюсь сказать, во главе с самим Владимиром Владимировичем, лидером этой партии. То есть начался какой-то, как говорят в народе, гудеж. И если действительно у нас ситуация начнет ухудшаться, и она будет касаться все больше и большего количества людей, просто конкретных, живых, обычных людей, то вот тут вот, я думаю, гудежом может не обойтись. Вот это меня сильно страшит.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня исполнилось 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Роберт Амстердам, адвокат, представляющий интересы бывшего главы ЮКОСа, в статье, опубликованной в Wall Street Journal, пишет, что теперь, когда в условиях финансового кризиса дела авторитарного российского капитализма пошатнулись, стало ясно, что действия Кремля по возбуждению уголовных дел по политическим мотивам и конфискации собственности не останутся безнаказанными. По словам Амстердама, и первым шагом реформ должно стать освобождение российских политзаключенных, в том числе Ходорковского, ибо именно суд над ним ознаменовал переход России к нынешнему курсу. А как видит происходящее в российской экономике Борис Березовский? В беседе с корреспондентом «Свободы» Натальей Голицыной, живущий в Лондоне бизнесмен-политэмигрант, выделил три предпосылки российского кризиса.
Я считаю, что самый большой ущерб в результате того кризиса, который произошел, конечно же, понесла Россия. Да? И это долгосрочный эффект. Факторы, которые повлияли на этот кризис, их три, с моей точки зрения. Первый – это глобальный фактор, и Россия уже часть мировой экономики. Второе – это политическая авантюра на Северном Кавказе, когда Россия по существу превратилась в страну-агрессор. И в результате этого произошел огромный отток капитала, поскольку появилось ясное понимание у инвесторов западных, что Россия опасна для инвестиций. И как следствие появилось такое же впечатление у российских инвесторов, и поэтому произошел отток капитала из России. И более того, этот капитал больше никогда не вернется в Россию. Никогда. Поскольку не только появилось ощущение, а уверенность в том, что Россия не является надежным местом для инвестиций. Второе. Заявление абсолютно безответственное премьер-министра Путина о том, что он может по своей воле опускать компании. Вы помните знаменитое его утверждение о компании «Митчелл» и падение акций. То есть это была как бы реакция рынка на то, что они понимают, что один человек на самом деле управляет экономикой страны. Это недопустимо в условиях рыночной экономики. Ну и вот третий фактор – это то, что общий финансовый кризис, но в России это как бы в максимальной степени. Более того, я хочу отметить, что, конечно же, из этого кризиса с максимальным эффектом выйдет именно Америка, Соединенные Штаты. Что касается сегодняшних методов борьбы с экономическим кризисом, я считаю, что они все лежат в плоскости далекой от реального решения проблемы. Единственное, с моей точки зрения, подход правильный к решению вот этого сложнейшего кризиса, и сейчас, может, вы удивитесь, это прозрачность, финансовая прозрачность каждого перед всеми и всех перед каждым. Это означает, что все финансовые потоки в мире, и частные, и компании, должны быть прозрачны для всего общества. Поскольку вот эти 100-миллионные или многомиллионные бонусы, которые получали администраторы в Соединенных Штатах, если бы это было публичным фактом, реакция на них была совершенно иная уже давно, а не сегодня. Поэтому, ну вы знаете, как вот сказано там, да, и нет ничего тайного, чтобы не стало явным, да. Так вот, на самом деле наступило время того, чтобы и этот тезис библейский стал реальностью. То есть, вот я считаю, что вообще глобализация в целом, она имеет два противоположных вектора. Один вектор унификации, который губителен для человечества, и второй вектор индивидуализации. И вот я считаю, что очень важно, чтобы был реализован второй вектор, хотя первый тоже неизбежен, да, но второй, он оставляет надежду. И надежда стоит в том, что все станет прозрачным. Я считаю, что если вот финансовые потоки и компаний, и государства, и индивидуумов были бы абсолютно прозрачны, это бы способствовало прежде всего тому, чтобы не возникало таких ситуаций, как возникло сейчас. Ну а также есть масса побочных эффектов, например, борьба с терроризмом.
В прессе постоянно появляются подсчеты, сколько в последние недели потерял тот или иной российский миллиардер. Много говорят о проблемах Олега Дерипаски, потерях Романа Абрамовича. Борис Березовский сказал корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной, что он предвидел кризис и потому ничего не потерял.
Что касается меня лично, то я, естественно, выиграл, а не потерял. Если имеется в виду чисто материальные оценки.
Борис Абрамович, каким вам видится выход из финансового кризиса для России?
Выход из России из этого кризиса только один – смена режима. Кардинальное изменение политической и экономической политики.
О смене режима говорили сегодня участники митингов в российских городах. Левые движения призвали своих сторонников на День народного гнева. Репортаж Татьяны Вольской из Петербурга.
В оргкомитет акции вошли представители около 20 организаций, как социальных, так и политических. «Яблоко», «Движение гражданских инициатив», «Охтинская дуга», «Защитим остров Васильевский» и много левых организаций, в том числе только что образовавшийся Левый фронт. В числе участников было много пенсионеров, некоторые некоторые продавали коммунистические газеты. Ожидалось, что на площадь у финляндского вокзала придут 500 человек, а пришло всего 300, говорит один из организаторов акции, лидер движения гражданских инициатив Евгений Козлов.
Будем считать, что все-таки мы продолжаем эту линию борьбы. Это впервые такая достаточно массовая общероссийская акция по охвату регионов. Я думаю, что в ближайшее время вот эти гроздья гнева будут нарастать по мере ухудшения экономической и социальной обстановки. Будем считать, что мы пока проводим репетиции.
Выступающие на митинге требовали прекратить наступление на конституционные права граждан и установить уголовную ответственность власти перед народом. Однако не все участники акции были довольны тем, как она прошла, говорит рок-музыкант, лидер группы СП «Бабай» Михаил Новицкий.
Любой диалог в обществе имеет смысл. Любые конфликты, которые происходят на уровне общения, не на уровне дубинки и кулака, любая дискуссия имеет место быть. Именно так живет нормальное общество. К сожалению, митинг имеет все-таки такой ностальгический характер пенсионеров по советской власти. Мы собирались здесь принять участие, но так вот немножко в стороночку отошли, потому что нам не нравится то, что используется в качестве трибуны хождения по газону. Нам, как зеленым, это не по кайфу. И обилие символики того государства, из которого, к счастью, мы вышли, нас немножко смущает. Все-таки немножко это тоже не дискуссия. Это ностальгия по прошлому, людей, которым дорого это прошлое. Я их, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, не разделяю. Как бы у нас сейчас не было плохо, но сейчас лучше, чем было тогда. Возвращаться в советское прошлое для меня противопоказано, наверное.
В заключение митинга была принята резолюция с 15 энергичными требованиями. Вот некоторые из них. Выход из кризиса не за счет обворованного населения. Нет повышению пенсионного возраста за народную пенсионную реформу. Даешь реальное право на забастовку. Сохраним Петербург как объект всемирного культурного наследия. Остановить раздачу городской земли целевым назначением под строительство. Власть под общественный контроль. Отдельной строкой шел призыв противопоставить монополии «Единой России» на муниципальных выборах 1 марта 2009 года коалицию всех оппозиционных и общественных сил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подробнее с участниками сегодняшних митингов мы поговорим во второй части нашей программы примерно через 40 минут. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Во вторник из тюрьмы под подписку о невыезде был освобожден заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Его обвиняют в хищении и мошенничестве в особо крупном размере. Министр финансов Алексей Кудрин неоднократно заявлял, что верит в возвращение своего заместителя. Все действия Старчака, по мнению Кудрина, вписывались в его должностные обязанности. Публицист Юлия Латынина считает, что Сергея Старчака освободили не случайно. Это свидетельствует об усилении позиции Кудрина в борьбе кремлевских группировок.
Прежде всего, в условиях финансового кризиса резко меняется роль и возрастает роль Алексея Леонидовича Кудрина, который все это время сохранял стабфонд и оборонял стабфонд от поползновения питерских силовиков. И сейчас, видимо, именно стабфонд примет на себя те функции, которые раньше исполняла прокуратура и ФСБ, то есть функции отъема и контроля частного бизнеса. Государство как кредитор заменит государства силовика. И в связи с этим растет роль Алексея Кудрина. Совершенно немыслимо, чтобы у такого нового финансового канцелярия правительства сидел в тюрьме зам, тем более, что господин Старчак один из самых профессиональных российских финансистов. И вот то, что он вышел, отражает на себе изменившееся соотношение между кремлевскими группировками.
Не следует думать, что Сергей Старчак спасет страну от экономического кризиса, говорит экономический обозреватель Ньюс.ру.ком Максим Блант.
Я думаю, что его нужно было отпускать гораздо раньше, с одной стороны. С другой стороны, я не стал бы переоценивать роль Сергея Старчака в деле борьбы с кризисом. Он занимался внешними отношениями российского Минфина, в частности, урегулированием по кредитам, которые выдавала Россия тем или иным странам, там, арабским странам и так далее. Я не думаю, что вот это сейчас настолько насущный и острый вопрос для российской экономики, чтобы он как-то повлиял на следствие по делу. Безусловно, это позитивный сигнал, который будет и был воспринят рынком, но переоценивать его не стоит. Если бы отпустили Михаила Ходорковского, это был бы действительно позитивный сигнал, который бы гораздо сильнее повлиял на российский фондовый рынок, на отношения инвесторов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Все больше ощущает последствия мирового финансового кризиса Украина, и многие политики страны призывают отказаться от досрочных парламентских выборов. Однако, судя по всему, президент Виктор Ющенко не намерен уступать основной противнице выборов Юлии Тимошенко, которую только таким образом можно лишить премьерского кресла. О главных событиях недели рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Глава государства и ряд ведущих политических сил страны не поддержали инициативу Юлии Тимошенко. Для защиты от глобального финансового кризиса она предложила создать в Верховной Раде широкую коалицию и на ее основе переформатировать кабинет министров. В оппозиционной партии регионов эту инициативу назвали очередной авантюрой премьера. Вот как пояснила позицию регионалов депутат Ирина Акимова.
Госпожа Тимошенко очень боится нести ответственность за всю ту деятельность, которая привела Украину к порогу экономического и финансового кризиса, и она активно хочет переложить вину абсолютно на всех.
В понедельник Ющенко временно восстановил работу распущенной им Верховной Рады и объявил о переносе выборов 7 на 14 декабря. Впрочем, указ с новой датой до сих пор не подписан президентом. Всю минувшую неделю соратники премьера блокировали работу парламента и даже оставались в зале заседаний на одну ночь, пытаясь вывести из строя депутатские пульты для голосования. Все это для того, чтобы парламентарии не смогли утвердить решение о финансировании избирательной кампании. Подопечные Тимошенко продолжали блокировать и суды, рассматривающие законность перевыборов. О тактике премьер-министра говорит политолог Дмитрий Выдрин.
Она, видимо, чувствует, что выборы неизбежны. И перенося или влияя на перенос выборов, она показывает, что она хозяйка политического процесса. Она в большей степени, чем другие люди, включая президента, воздействует на процесс, управляет процессом.
Как заявляют в Центре избиркоме, сейчас реально провести выборы 21 декабря. Эту дату голосования наиболее вероятной считает и Дмитрий Выдрин.
21 декабря самое сакральное и самое оккультное, поскольку в это время самая длинная ночь. А потом начинается увеличение дня. А каждая политическая сила ассоциирует себя со светом. И, наверное, та сила, которая настаивает на досрочных выборах, захочет сказать, что с нашим приходом начнет наступать или увеличится в Украине светлый день. Хотя я не исключаю, что будет еще один перенос. Может быть, перенос будет на февраль, потому что если не уложится 21 декабря, бессмысленно сдвигать выборы и совмещать их с Рождеством, с Новым годом.
Между тем, мировой финансовый кризис уже отразился на Украине падением стоимости акций компаний, тяжелым состоянием многих банков, ростом безработицы и сокращением объемов строительства. Из-за укрепления доллара с начала месяца украинская национальная валюта девальвировала почти на 20%. По причине набирающего обороты финансового и экономического кризиса немало украинских политиков призывают отказаться от досрочных выборов. Однако, как подчеркивают эксперты, вряд ли это возможно, поскольку идею перевыборов активно поддерживают не только президент и его соратники, но и самая крупная политическая сила на Украине – партия регионов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Итоги недели». Десятки тысяч россиян просят президента помиловать Светлану Бахмину. Но сначала главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани при взрыве на пороховом заводе имени Ленина сегодня погибли 4 человека. Госпитализированы 5 пострадавших. Причины ЧП выясняются. В более чем 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения провели сегодня акцию «День народного гнева». Среди основных требований – повышение зарплат, социальных выплат, снижение тарифов на услуги ЖКХ. В Назрани убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Его автомобиль был обстрелян. От полученных ранений милиционер скончался. Сегодня исполнилось 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова прошло собрание общественности. В нем участвовали около 100 человек. Партия «Союз правых сил» потребовала освободить Ходорковского, назвав его политическим заключенным. Бюро партии «Яблоко» поддержало обращение к президенту России с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Резких колебаний курса рубля не будет, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. В телеинтервью в субботу он назвал неоправданными слухи о возможном резком изменении курса национальной валюты. По словам Шувалова, у Центробанка есть все возможности для того, чтобы не допустить этого. Участники Европейско-Азиатского экономического саммита в Пекине призвали к кардинальной реформе мировой финансовой системы. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что ожидает конкретных и важных решений от предстоящего в ноябре в Вашингтоне саммита, посвященного нынешнему финансовому кризису. На 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный певец Муслим Магомаев. В столице Афганистана, Кабуле, сегодня убиты два гражданина Германии и афганец. Несколько человек получили ранения.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, приговоренная к 6,5 годам лишения свободы за экономические преступления, во вторник подала прошение о помиловании на имя президента России. Суды, несмотря на положительные характеристики администрации колонии, дважды отказывали Бахминой в условно-досрочном освобождении, на которое она претендовала, поскольку отбыла в заключении более половины назначенного судом срока. Светлану ждут муж и два маленьких сына. Сейчас Светлана Бахмина беременна. По прогнозу врачей, она должна родить уже в декабре. Рождение ребенка в неволе не может не отразиться на его жизни и состоянии здоровья, а помилование – это последняя надежда. В интернете на сайте Бахмина.ру собрано уже более 60 тысяч подписей под обращением к президенту России, а в четверг представители творческой интеллигенции обратились с новым письмом к Дмитрию Медведеву. В письме подчеркивается необходимость проявить милосердие не только к Светлане Бахминой, но и ко всем осужденным женщинам, которые отбыли более половины срока и имеют несовершеннолетних детей – тем более применительно к тем из этих несчастных, кто ожидает рождения ребенка. Обращение подписали Борис Стругацкий, Борис Акунин, Людмила Улицкая, Борис Гребенщиков, Владимир Познер, Сергей Бодров, Иван Дыхомичный, Владимир Мирзоев и другие писатели, режиссеры, артисты. Вот что сказала корреспонденту «Свободы» Карену Агамирову народная артистка России Лия Хиджакова, также подписавшая письмо.
Я просто умоляю, я не знаю, можно ли умолять о том, чтобы прекратить жестокости и такую ничем не оправданную, такую возмутительную жестокость в человеческой жизни. Двум маленьким детям, к этой женщине, к будущему ребенку, который должен родиться в тюрьме по вине людей, которым некогда этим заняться, или они не хотят этим заняться, или они не хотят этого разбирать. Ну, отпустите человека родить, отпустите человека к детям, отпустите молодую жизнь. Столько людей не понимают, почему мы должны позориться, позорить державу этим сверх непонятным делом. Ну, не заставляйте ее рожать в тюрьме еще одного несчастного, как в эти 37-е, 38-е и так далее, и так далее. Дети, которые потом всю жизнь хлебали свое отечество тюрьма. Ну, что это такое? А лично Бахминой хочу выразить свое сочувствие и стыд за то, что это у нас происходит.
Лия Меджидовна, почему все-таки, по вашему мнению, столько много деятелей русской культуры подписало это обращение так же, как и вы?
Потому что среди нас есть здравомыслящие люди, хоть мы и деятели культуры, и принято сейчас и интеллигенцию, и артистов, и режиссеров. Сейчас принято о нас говорить, как о недоумках, которых нельзя подпускать к политике. Но политики, извините меня, я не хочу всех объединять, но большинство из них так нехорошо себя зарекомендовало за вот эти наши годы, начиная с перестройки и раньше, и позже. Иногда стыдно на них смотреть. То, что нам показывает Первый канал, иные лица, иные деяния. И когда мы узнаем, что их там ловит весь Интерпол за какие-то грязные криминальные дела, наши политики, наши сенаторы, депутаты. Боже мой! Ну, почему не прислушаться к людям, которые не замешаны в том, что стыдно? На нас не лежит этого пятна, но послушайте нас. Может быть, мы и в какой-то мере обыватели, но поскольку наша профессия – человеческая жизнь, человеческий характер, подлинность человеческих отношений, мы немножко в этом разбираемся. И мы знаем, где черное, где грязное.
Лия Меджидовна, Светлана Бахмина напомнила президенту Дмитрию Медведеву, что его предшественник Владимир Путин еще в 2002 году заявлял о необходимости помилования всех женщин-матерей, которые содержатся в местах лишения свободы, вне зависимости даже от содеянного и отбытого ими срока наказания. Вот прошло 6 лет.
Я знаю о многих таких благостных намерениях, которые никогда не были осуществлены, но это уж такова наша печальная история. Но милость, милосердие, но если в Бога человек верит, а я вижу, что эти люди стоят в большие религиозные праздники, стоят в храме и держат свечку, и крестятся на иконы, и общаются с нашими батюшками, ну, спросите у них. Нельзя без милосердия. Господь накажет, уж если чуть-чуть верите. Это первое, что мы узнаем. Милосердие. Нету другого пути милосердия. Иначе будем отвечать за страшные грехи.
Говорила народная артистка России Лия Ахиджакова. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Ну вот мы с вами сейчас слушали сообщение о гражданской кампании в поддержку Светланы Бахминой. Кампания эта набирает размах, но с телеэкрана я имени Бахминой вообще никогда не слышал. Может быть, слышали вы?
Добрый вечер. Вы знаете, упоминание о Светлане Бахминой можно услышать опять-таки только на канале РЕН-ТВ и вот на Евроньюсе. В общем, эта информация была, но будем говорить, что Евроньюс канал европейский, РЕН-ТВ компания отечественная. И в прошлую субботу, и я думаю, что в эту, Марьяна Максимовская в своей программе «Неделя» о том, что идет активная поддержка Бахминой, и собираются подписи. И я надеюсь, что у деятелей культуры, которые тоже написали это письмо, будет упомянуто. Но на федеральных каналах, разумеется, нет ни такой темы, нет ни такого человека. Хотя, в общем, это во все обсуждается в прессе и на радио. Но, как всегда, федеральные телеканалы об этом молчат.
Арина, мы с вами уже не первую неделю беседуем о том, что говорят о финансовом кризисе федеральные телеканалы. И всякий раз приходим к выводу, что говорят совершенно не то, что можно услышать в эфире «Радио Свобода» или прочитать в газете «Коммерсант». Общее ощущение такое, что есть какие-то сложности, но кризис происходит не в России, а где-то далеко за границей. Но, собственно, буквально это сказал на днях Владимир Путин. Между тем, российские биржевые индексы продолжают падение, настроения царят похоронные, а легкомыслие на этой неделе такое же царило в телеэфире, как и прежде, или поубавилось?
Абсолютно такое же, причем меня это, честно вам скажу, как гражданина, как гражданку, очень пугает, потому что действительно первые полосы и «Коммерсанта», и газеты «Ведомости», и там разных интернет-ресурсов, и других изданий пишут о том, что начинаются массовые сокращения в крупных компаниях, какие профессии сейчас будут наименее востребованы, о падении цен на недвижимость, о проблемах в банковском секторе с ипотекой. Обо всем об этом по телевизору не говорят. На мой взгляд, это довольно тревожная история. Иногда говорят о том, что у нас закрываются биржи на какое-то время. Более того, даже не подчеркивают того, что доллар стремительно растет и уже перешагнул достаточно заметные отметки. Но просто называют, что вот доллар столько-то, а по отношению к евро вот он столько-то. И никаких акцентов, что это огромный стремительный рывок, даже в деловых блоках новостей на федеральных каналах не говорят. Такое ощущение, что как будто эти люди, как я говорю, живут в какой-то другой стране.
Давайте, Арина, поговорим о развлекательном телеэфире. Я когда-то читал роман «Тяжелый песок» и помню, какой он вызвал интерес. Это были еще советские времена, и книга оказалась очень смелой. Сейчас по роману Рыбакова поставлен телесериал. Смотрят ли его? Я взглянул на отзывы в интернете и особого энтузиазма не заметил.
Вы совершенно правы, точнее, видимо, правы те, кто отзывался, я не читала эти отзывы, но им действительно нет особого энтузиазма. Об этом говорят не только мнение зрителей, но и рейтинги, которые косвенно являются подтверждением этого мнения. Достаточно вяло идет сериал, хотя уже прошло 3 недели, и сейчас сюжетное действие вышло на кульминацию, скажем так, то есть наступление начала войны. Понимаете, это скорее больше похоже на такую клюкву с историческим экскурсом и с некими мелодраматическими линиями. Но Но здесь проблема в том, что авторы этого сериала, целая семья Борщевских, сын, отец, мать и еще ряд родственников, они все участвуют в этом фильме, как постановщики, сценаристы и как продюсеры. Они уже делали для Первого канала «Московскую сагу», но скажу вам, что «Московская сага» по роману Аксенова тоже была не без огрехов, но все-таки была более, что ли, динамична и драматична. Ну, здесь пока вот остались 4 кульминационные серии впереди, но даже те 12, которые уже прошли, я просто в силу должностных, что называется, обязанностей смотрю все, но никакого энтузиазма или какого-то драматизма, так называемой химии, что ли, практически нет. Это при том, что в «Тяжелом песке» заняты достаточно известные популярные актеры. И там Андрей Смирнов играет, и там Дмитрий Харатьян, Юрий Соломин. Но сами они все по себе играют. Там нет режиссерской руки и нет, конечно, тех поворотов, которые есть в книге Рыбакова, того второго дна, что ли, именно той трагедии еврейского народа, которая там есть. Вот в фильме это напрочь ушло. И вся эта еврейская жизнь, их быт, это показан как лубок. Праздничный, нарядный, сытый, никаких погромов, репрессии очень такие локальные. И, в общем, трагедии пока нет. Ну вот разве что, может быть, это уже в еврейском гетто будет видно в последних сериях.
Арина, а что же тогда пользовалось успехом на этой неделе? Что смотрели телезрители?
Успехом, скажем так, пользуется рейтинговым по-прежнему 2 ледовых шоу, отборочные матчи, которые были по чемпионату мира по футболу между Россией и Финляндией, сериалы, ну то есть «Тяжелый песок» тоже, в общем, смотрит достаточное количество зрителей, но не то, чтобы его назвать рекордным. Ну и, как всегда, с меньшим рейтингом, но тем не менее смотрит «Чистосердечное признание». И, как я уже говорю, там развлекательное шоу типа еще «Минуты славы». То есть, в общем, такой достаточно стандартный набор.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Уолл-стрит превратилась в музу. Сколько стоят предвыборные наряды? Берлинская стена будет восстановлена. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Возможно, в идее о том, что художник должен быть бедным и голодным, есть доля истины. Во всяком случае, финансовый кризис как источник вдохновения работает безотказно. За последнюю неделю Уолл-стрит превратилась в музу, а Нью-Йорк, как Ground Zero, еще раз утвердился в роли центра актуального искусства. Российский мастер эпатажей театрализованных импровизаций, художник и дизайнер Андрей Бартенев представил в Нью-Йорке премьеру шоу «Качающиеся углы». По подиуму Национального арт-центра среди символизирующего эпоху потребления декора в стиле барокко прошагала череда лицедеев в костюмах из офисного мусора, скотча и целлофана, изображая уволенных клерков Уолл-стрит. Некоторые модели Бартенева тащили на себе целые мини-офисы со столом и перегородкой. Желающих порефлексировать на тему рецессии в уголку зрительного зала нашлось так много, что вместо одной премьеры Бартеневу пришлось провести 2 перформанса углов подряд. Художники предлагают человечеству жизнь после денег. Интересно, какой термин для этого вида искусства изобретут искусствоведы? Постмонетаризм?
3 выдающихся мастера экзорцизма, актера Эллен Берстед, Брайан Кокс и Линус Роше, показали в Нью-Йорке свою версию изгнания дьявола с Уолл-стрит, представив публике драматическое чтение духовных наставлений от Будды Гаутамы. Их послание к Уолл-стрит «Будда вас предупреждал», проникнутое философско-религиозными наставлениями о борьбе с искушениями и стяжательством, наставлениями по смыслу близкими к лозунгам профсоюзов, которые обвиняют банкиров в рискованной политике ради бонусов. Художница Лаура Джилберт представила свою коллекцию купюр достоинством $0. Пока в одной из городских галерей, но в планах и настоящее превращение Уолл-стрит в арт-площадку. Джилберт грозится вывалить 10 тысяч нулевок на булыжную мостовую Уолл-стрит. С долларом сегодня не экспериментируют только ленивые художники. В интернете гуляют сотни вариаций на тему. Однако помимо арт-площадки, Уолл-стрит превращается и в место паломничества ищущих острых ощущений туристов, что создает в этом некоторые некогда респектабельном квартале вполне карнавальную атмосферу, пишет Associated Press. Вокруг здания Нью-Йоркской биржи постоянная толпа из туристов, полиции, съемочных бригад с телевидения, школьников на экскурсии бродячих актеров и продавцов хот-догов. Туристы фотографируются на фоне биржевых дисплеев с изображением обвалившихся индексов. «Мы должны были приехать и увидеть все своими глазами», — говорит туристка из Швеции. «Американцы больше не мировые лидеры, все смещается, возможно, в сторону Китая». Кстати, туристов из Китая также немало. Многие туристы опускают монетки в ящик уличного музыканта, который играет мелодию «Amazing Grace». «Я играю здесь, потому что мне всех жаль», — говорит музыкант.
Между тем, одни только костюмы, аксессуары и услуги стилистов кандидата на пост вице-президента США Сары Пейлин в сентябре обошлись Национальному комитету Республиканской партии в $150 000. Это подтвердило на днях официальный представитель Сары Пейлин, пообещав все-все передать на благотворительные цели после завершения предвыборной кампании. Остается только пожелать Пейлин передать свои костюмы в какой-нибудь фонд охраны животных в качестве индульгенции.
И не спешите говорить, что брючные костюмы и стилисты скоро Пейлин больше не понадобятся. Чем больше предвыборные опросы предвещают провал республиканцев, тем больше суетятся продюсеры и агенты из мира индустрии развлечений, обсуждая шансы перетянуть Пейлин к себе в какой-нибудь телевизионный проект. В ток-шоу или новостную программу, неважно какую, учитывая то, какие она собирает рейтинги среди телевизионной аудитории, абсолютно неважно, что она будет говорить. Люди все равно будут смотреть, сказал опытный продюсер Стив Фридман в интервью Hollywood Reporter. Представители Пейлин пока никак не комментируют перспективы губернатора Аляски круто попасть на ТВ. Очевидно одно, на Аляске Пейлин вряд ли задержится. Американские телезрители обожают своих телеперсонажей за минуты славы и позора в равной мере. Стоит ли упоминать, что больше всех ждут Пейлин на канале Fox News? А вот на канале ABC ведущая Джой Бехар заметила в беседе с Джоном Маккейном, что его любимый водопроводчик Джо вряд ли носит сапожки от Манола Бланика. Барака Обаму и его супругу Мишель республиканцы обвинили в элитарности. Когда в гостях у той же Джои Бехар на канале ABC, Мишель Обама появилась в классическом платье с черно-белым орнаментом. Впоследствии выяснилось, что платье стоило $148. Обама иногда надевает костюмы от Харт Шафнер Маркс за $1500. Маккейн почти каждый день обут в мокасины от Сальваторе Феррагамо за $520, пишет газета Star Tribune. Что касается его кандидата в вице-президенты, то аксессуары помогают окружающим политикам говорить о Пейлин, не затрагивая, собственно, ее программу и щекотливый вопрос о поддержке ее кандидатуры. Вместо этого можно поговорить об очках Пейлин или ее прическе. Госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью агентства France Press назвала Пейлин фантастической. При этом Райс воздержалась от ответа на вопрос, поддерживает ли она кандидатуру Пейлин на предстоящих выборах. Журналисты, освещающие выступления Райс на ежегодной конференции женщин, проходящей в штате Калифорния, обратили особое внимание на тот факт, что госсекретарь не стала заявлять о своей поддержке Пейлин, ограничившись комплиментами в ее адрес.
Всем упомянутым персонажам наверняка нашлось бы место на стенах Нью-Йоркской биржи, если бы городские власти на самом деле дали художникам волю. Тем более, что поцелуй Хонекера с Брежневым на первом монументальном полотне граффитистов обветшал. Железный занавес, Берлинская стена, а точнее ее полуторакилометровый обломок, служит арт-объектом с 1989 года. К 20-летию символа холодной войны в этом новом мирном качестве руководство Берлина готовит стене дорогостоящую косметическую операцию.
На реставрацию всех изображений граффити на берлинской стене выделено более 2 миллионов евро. К сожалению, не всех из 118 художников, расписавших стену 20 лет назад, удалось найти. Некоторых заменят молодые коллеги. Из 106 берлинских фресок холодной войны многие сегодня еле различимы, говорят кураторы проекта. Граффити – самый бренный из живописных жанров, как любит напоминать Бэнкси. В Берлине, помимо погодных условий и загазованного воздуха, мешают сохранить остатки железного занавеса толпы туристов, из которых каждый хочет отковырять себе кусочек на память. Когда-то стена простиралась на 165 километров, из нее 45 проходили через город. Сегодняшние попытки сохранить, пока не поздно, ее развалины, кому-то покажутся абсурдными, учитывая ажиотаж, с которым этот ненавистный барьер хотелось навсегда смести с лица земли после объединения Германии. Однако именно развалины стены с целующимися генсеками послужат теперь памятником 1065 погибших при попытке бежать в Западный Берлин. Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главное событие этой недели для арт-рынка. На торгах аукционного дома «Кристис» в Нью-Йорке за 9 миллионов 400 тысяч фунтов продан незаконченный портрет английского художника Фрэнсиса Бэкона, работы другого знаменитого живописца Люсьена Фрейда, внука Зигмунда Фрейда, рассказывает Наталья Голицына.
Картина Фрейда, проданная на аукционе «Кристис», была написана в 1956-57 годах. Художник не успел ее закончить, так как Бэкон, который был близким другом Фрейда, неожиданно уехал в Марокко вслед за своим многолетним партнером Питером Лейси. В 1972 году незаконченный портрет Бэкона стал собственностью частного коллекционера и только дважды за последние 25 лет выставлялся публично. Фрейд успел набросать лишь лицо Бэкона, контуры которого слегка размыты, но опущены вниз глаза и основная часть лица выписаны превосходно. Эксперты «Кристис» оценили картину в довольно широком диапазоне. Нижний предел составил 8,5 миллиона долларов, верхний – 12 миллионов. На торгах в Нью-Йорке картина ушла за 9,4 миллиона долларов, что почти на миллион выше нижнего предела ее предварительной оценки. Возможно, что на этот результат повлиял нынешний глобальный финансовый кризис. В мае 2008 года картина Люсьена Фрейда «Спящий инспектор социальной службы» установила мировой рекорд аукционных продаж работ живущего художника. Картина ушла за 33 миллиона 640 тысяч долларов. Художественные критики полагают, что неоконченный портрет Бэкона демонстрирует очень важный поворот в стилистической манере Фрейда, когда художник перешел к более экспрессивной, более пастозной манере письма, которая сохранилась у него до нашего времени. Фрэнсис Бэкон скончался в 92-м году. Его друг, 85-летний Фрейд, продолжает активно работать, и его новые работы получают высочайшую оценку художественной критики. Без преувеличения, он – живой классик современной британской живописи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главным сюжетом недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Музыкальный журнал «Vibe», проведший опрос читателей на интернете, назвал лучшим из ныне живущих рэперов Эминема, недавно победно вернувшегося в шоу-бизнес. Возвращение 36-летней суперзвезды произошло через 4 года после его последнего студийного альбома, через 3 года после курса лечения его зависимости от таблеток против бессонницы и через 2 года после трагической смерти его близкого друга Пруф и развода со второй женой. Новый сингл Эминема «I'm having a relapse», то есть «Я вернулся», ставший сенсацией на веб-сайте, повел за собой разговоры о новом альбоме и даже о новом концертном туре. В все это, возможно, и произойдет в скором времени. А пока Eminem, он же Slim Shady, он же Marshall Mathers, выпустил свои мемуары, которые появились на прилавках книжных магазинов во вторник, и в которых рассказывается о жизни человека, привлекающего поклонников своим автобиографическим рэпом на протяжении многих лет. В книге «The Way I Am» Eminem, урожденный Marshall Mathers III, рассказывает о своем тяжелом детстве, о жизни в субсидированных домах, о безотцовщине, о самоубийствах двух своих дядей и о борьбе за выживание в детройтском гетто. В книге более 200 страниц текста, плюс уникальные фотографии и репродукции оригинальных текстов стихов, сделавших Eminem'а самым знаменитым рэпером современной хип-хоповской сцены. Другая суперзвезда Бейонсе хочет, чтобы весь мир узнал, что у нее есть еще одно имя. Ее новый двойной альбом, который должен поступить в продажу в Америке 18 ноября, так и называется «I am Sasha Fierce». «Это мое супер-я», — сказала бывшая солистка группы Destiny Child в своем заявлении в четверг. Саша Фирс — веселая, более чувственная, более энергичная, более открытая и более гламурная часть, которая выходит наружу, когда я работаю или когда нахожусь на сцене. Бейонсе выпустила свой предыдущий сольный альбом «B-Day» в сентябре 2006 года, приурочив его выход к своему 25-летию. Он дебютировал под номером 1 в американских поп-чартах. Лидером билборда на этой неделе стал новый альбом Кенни Чесни «Lucky Old Son». Это пятый раз, когда Чесни занимает первую строчку в Billboard 200 и восьмой раз в чартах Top Country. А в чартах Top Internet и Top Tastemaker лидирует новый альбом Люсинды Уильямс, талантливой певицы и автора песен в стиле рок, поп, блюз и кантри. Альбом называется «Little Honey», а песня, которую я предлагаю послушать, «Honey Bee».
Люсинда Уильямс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение митингов, прошедших сегодня на улицах российских городов, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить жизнь.
Мы в кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет в...
Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в долг.
Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044.
следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».